Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска нашей программы – известный блогер и автор интернет-сайта «Распил» Алексей Навальный. А спрашивают его шеф-корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Грегори Уайт и известный российский журналист Ольга Романова. Я даже не буду затрудняться перечислять все то поле медиа, в которых она работает. Ну, в том числе, кстати, она сотрудничает с Радио Свобода. Но, конечно же, Ольга известна еще и активной интернет-деятельностью и статьями в «Новой газете» и много где еще. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Добро пожаловать в студию «Радио Свобода». Я, конечно же, надеюсь, что мы поговорим, и прежде всего эта программа нацелена на то, чтобы два журналиста, российские и иностранные, расспросили гостя интересного и в данном случае, я считаю, важного человека в российской общественно-политической жизни о том, что вообще происходит, но конечно же, мы будем говорить о последнем развитии событий, это о подтверждении в том, что возбуждено уголовное дело против Алексея Навального, ну а также, собственно, о его проекте «Распил», о каких-то реальных, может быть, рецептах борьбы с коррупцией, об отношениях к действующей власти и так далее. Но до того, как мои коллеги начнут терзать Алексея Навального, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Алексей Анатольевич Навальный родился 4 июня 1976 года в селе Бутынь Одинцовского района Московской области. В 1998 году окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов. В 2001 окончил факультет финансы и кредит финансовой академии при правительстве России по специальности ценные бумаги и биржевое дело. В 2000 году вступил в Российскую объединенную демократическую партию «Яблоко», где был членом Федерального политического совета партии. В 2002 году был избран в региональный совет Московского отделения партии «Яблоко». С апреля 2004 по февраль 2007 руководитель аппарата Московского регионального отделения партии «Яблоко». В 2007 исключен из партии «Яблоко» с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность». В 2004 основал и был одним из руководителей Комитета защиты москвичей. 23 июня 2007 года стал одним из соучредителей движения «Народ». В 2008 году основал общественную организацию «Союз миноритарных акционеров». Активно работает над проблемой повышения прозрачности расходов естественных монополий. В 2009 году занимал пост советника губернатора Кировской области, бывшего лидера Союза правых сил Никиты Белых, создателя фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области.
Ну, вот такова биография, а теперь вопросы, и, пожалуйста, первый Ольга Романова.
Алексей, ну вот свобода – это очень важная штука. А ты знаешь лучше многих, что можешь ее лишиться просто вот очень скоро и с большой вероятностью. Вот «Распил», «Транснефть», «Роснефть», протоколы для миноритариев – это важнее свободы.
Свобода, конечно, важнее всего, но свобода должна быть для всех, поэтому не имеет смысла заниматься любой общественной или политической деятельностью, если ты не требуешь свободы для всех. Поэтому я не хочу сказать, что я вот здесь сижу и испытываю мазохистское удовольствие от того, что есть угроза того, что меня посадят завтра в следственный изолятор. Но любой человек, который занимается политикой в нашей стране, если он занимается искренне, он понимает, что такая угроза потенциально существует. Ее нужно просто осознавать и работать с учетом этой угрозы.
Ну вот я сразу вдобавку вопрос. Кстати, большое спасибо Ольге Романовой и Алексею Навальному за маленький промоушен «Радио Свобода», вот, «Свобода для всех» и так далее. Это очень приятно. Тогда какое-то объяснение того, что в России исторически очень малое считанное, на пальцах считанное количество людей при вот этих рассуждениях, которые вы только что высказали, выбирает действие. В чем тут дело? Почему тогда люди, скажем, понимая, что что-то надо менять, и да, конечно, за это придется платить, вот такое осознание, ну, здравые люди, почему так мало людей выбирают идти в эту сторону, брать на себя риск?
Ну, во-первых, я, в принципе, считаю все исторические аллюзии с тем, что происходило раньше, они полезны и важны, нужно их знать, но они на практике неприменимы. Мы живем здесь и сейчас, в информационном, постиндустриальном обществе и так далее. И бессмысленно обсуждать, и я никогда не анализирую, почему этих людей мало. Нужно стараться, чтобы, нужно, во-первых, стараться быть одним из них, и нужно стараться, чтобы такие люди появлялись. Я надеюсь, что... И, наверное, это было бы самым таким лестным и главным результатом моей деятельности, но промежуточным результатом я все-таки не закончил, что такие люди появляются. И я вижу, что кто-то, глядя на меня, пишут люди из регионов, и занимается каким-то своим маленьким расследованием, добивается какие-то... отстаивает свои права в городе Урюпинске, где на самом деле это зачастую гораздо более опасно, чем делать то, что я делаю в Москве, потому что про тебя не пишут. Тебя не приглашают на радио «Свобода» в Урюпинске, про тебя не пишут средства массовой информации. Если тебя завтра посадят, то ни один журналист об этом не напишет. Но такие люди появляются. Я вижу, что какие-то мои ограниченные действия, у меня достаточно небольшие организационные возможности, уже приводят к появлению таких людей. Ну, вот замечательно, значит, нужно это и делать. И не размышлять о том, хорошо бы, чтобы их было там не 15, а 25 или 125.
Грег Уайт, пожалуйста.
А то, что завели уголовное дело, это... можно же говорить о том, что это как-то или взбодрило сторонников, или отпугнуло? Что слышно по вашим сетям? Народ пугается?
Это всех взбодрило. Сложно, здесь есть какие-то субъективные вещи, объективные. Объективный факт заключается в том, что, что касается проекта «Распил», больше финансовых средств стали люди жертвовать на него. Мне кажется, это не потому, что...
после раскрытия.
После открытия этого уголовного дела, и главным мотивом для людей стало то, что их вот это просто бесит, раздражает. Они не понимают, что они могут сделать в помощи, делают просто, они отправляют эти там свои 400 рублей уже просто в знак протеста.
И даже в том, что ФСБ знает, кто и сколько, и куда
отправляет. И когда незадолго до этого ФСБ запросило данные о распиле, я уверен, что это было незаконно, и Яндекс раскрыл этот факт, это тоже привело всплеску перечисления денежных средств. Люди таким образом показывали, да надо наплевать на то, что вы знаете наши фамилии. Мы все равно будем это делать. Поэтому я думаю, что, ну, как обычно, все такие тупые и неуклюжие действия власти, которые очевидно показывают ее коррупционность, некомпетентность и глупость, они приводят к тому, что фронт наш растет. Угу. Ну, настоящий фронт. Угу. Не вот тот, который делает, но настоящий фронт.
Кстати, ну тогда ваше отношение к инициированному Путиным Народному фронту, потому что, конечно... Это же устоявшееся словосочетание «Народный фронт». Я помню народные фронты в СССР и России. То есть народные фронты были движениями, которые в свое время помогли балтийским странам получить независимость. А в Москве даже был Московский народный фронт. Мы даже помним такого человека, Сергей Станкевич.
Который... И Муссолини еще.
Ну да, но это как бы я говорю вот о последней истории.
Даже в России на моей памяти этих фронтов было создано 100 тысяч миллионов.
Да, то был есть... фронт национального спасения.
Все сразу регистрируют фронты, фронта.
Ну вот, ваше отношение. Почему так?
Это совершенно очевидно политтехнология, причем, к моему удивлению, политтехнология достаточно низкого качества. За последние все-таки несколько лет администрация президента, она делала что-то достаточно, ну, немножко более изысканно. Совершенно очевидно, что бренд «Единой России» не работает. Любой одномандатник, который баллотируется где-то в регионе, он прячет свою принадлежность к «Единой России», потому что, когда он говорит «я от «Единой России», в большинстве случаев это отнимает у него голоса. Это стало главной причиной такого, это называют ребрендингом. Я не уверен, что это сработает, потому что, во-первых, они все равно пойдут под именем «Единой России», в бюллетенях будет «Единая Россия». Во-вторых, почему я сказал политтехнологии низкого качества, если мы смотрим всех тех людей, которые заявили во вступлении в фронт, мы видим всех тех же, только в профиль. Да, Шохин, он член Генсовета, кого нам еще показали? Клинцевич, он член партии Шмаков из профсоюзов. Ну, фактически члены «Единой России», они соглашение с ней подписали много лет назад. Единственный, кого я там заметил, что он не член «Единой России» и не аффилирован с ней, это вот Лысаков из движения автомобилистов. Каким-то образом вот занесло. Ну, останется он там, как бы навсегда погубит свою репутацию. Может, уйдет. Но, по крайней мере, никого новых мы там не видим. Совершенно очевидно, что они заявят завтра, что к нам вступило миллион общественных объединений. Но все будут знать, что это общественное объединение, это вот объединение традиционное. Чернобыльцы, ветераны, инвалиды, афганцы, те такие формальные существующие при власти организации, которые на практике не имеют отношения ни к афганцам, ни к чернобыльцам, ни к инвалидам.
Ну, иногда имеют, другое дело, что их руководство, как их правило, руководство взаимодействует обязательно с властью, и, конечно же, по понятным причинам, потому что очень часто эти группы действительно зависимы от, скажем, льгот, хотя хотели бы каких-то для себя отдельных прав и так далее. Ольга Романова, пожалуйста.
Хочу поговорить о мэме, вот как раз о власти. Мэм – Навальный кремлевский проект. Ну, обсуждать то, что пишут тролли, не хочется. О другом. Краткое содержание предыдущих серий.
На сайте «Радио Свобода», пожалуйста, читайте переводы интернет-терминов «мем», «тролли» и все остальное.
Жил-был такой товарищ Середенко, который возглавлял много лет московский арбитраж, московский арбитражный суд. Несколько месяцев назад он засветился в блоге у Алексея Навального, когда он пил кофе с Ларисой Каландой, которая глава департамента Роснефти, жена Каланды, который отвечал в свое время за назначение судей. Ну, такая была интересная история. И вот все время Навальный, который доходил до московского арбитражного суда, в основном проигрывал свои дела по отношению к Роснефти, к Транснефти, и как-то все было нехорошо. И вот в апреле Антон Иванов, глава Высшего арбитражного суда, снимает товарища Серденко, отправляет его работать в город Брянск. А на его место назначает там товарища Чучу, которого мы пока не знаем. И вдруг я
это
вижу...
Это реально, да? Фамилия в сериале.
Чуча – это фамилия теперь главы Московского арбитражного суда, и Серденко тоже, равно как и Каланда. И вдруг я вижу, что сразу после этого, в момент этого, Роснефть – раз, Транснефть – два, Навальный вдруг начинает побеждать в московском арбитраже. И тут я думаю, нет, я не верю, конечно, что Навальный – кремлевский проект. Но либо я поздравляю с торжеством справедливости, либо это кремлевский проект.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что всех назначал и снимал не Антон Иванов, а сам я непосредственно, а до этого все придумал Черчилль в 1917 году. Это же все случилось...
Надо еще сказать, дергал за ниточки.
Да, дергал за ниточки. Так кукловодом всего был я. Все случилось не случайно. Все эти процессы судебные в арбитраже по истребованию информации мы вели 3 года. 3 года непрерывно проигрывая, но мы плели свою паутину. То есть каждый проигранный процесс давал нам какие-то формальные, какие-то вещи, решения, от которых уже невозможно было отойти. И мы все сделали, в итоге стратегию судебную построили таким образом, что мы вот привели все процессы к точке, после которой, если бы мы проиграли, то медным тазом бы накрылись бы все инициативы президента Медведева по привлечению инвесторов и так далее. Потому что если бы проиграл акционер Навальный у Роснефти, Транснефти и так далее, это означает, что ни один миноритарный любой акционер вообще не получил бы никакой информации. Совершенно точно гарантированно по закону. А значит, никаких инвесторов сюда никаким калачом было не заманить. Поэтому я людей, склонных к конспирологическому мышлению, не знаю, Ольга, являетесь вы такой или нет, видимо, являетесь, переубедить в чем-то практически невозможно.
Я как раз сторонник теории малых дел. Именно поэтому мне кажется, что вода камень точит, и вот эти 3 года были действительно не зря.
Хотя... Алексей, это была ирония.
Хотя Середенко, конечно, снятие Середенко было праздником для всего большого юридического сообщества России. Человек был известный.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Алексей Навальный отвечает на вопросы Ольги Романовой и Грега Уайта. Ведет программу Данила Гальперович. И тут я встряну, потому что вы заговорили о том, что если бы вы проиграли, то проиграл бы Медведев. Вот на неделе, которая начнется сразу вслед за этой передачей, вроде как Совет по правам человека при президенте России обсудит ситуацию с вами, так, в широком смысле, как против вас уголовное дело возбуждают, как имена ваших доноров раскрывают и так далее. Во-первых, что вы думаете о том, насколько там структура такая, как Совет по правам человека при президенте, может быть, может сделать в качестве, не знаю, союзника, человека, там, точнее, сообщества, органа, который на том же поле. И вообще, как вы думаете, как к вашей деятельности относится Дмитрий Медведев?
Я думаю, что Дмитрий Медведев относится к моей деятельности плохо, потому что я отношусь плохо к деятельности Дмитрия Медведева. Я точно не являюсь человеком, который продвигает теорию про плохого и хорошего полицейского. Дмитрий Медведев такой же плохой и коррупционный полицейский, которым является Владимир Путин. Это совершенно одна власть. Они делают одно и то же дело. Одни и те же жулики, воры и периодически убийцы работают на них, поэтому здесь не нужно их никаким образом, не нужно в эту вот ловушку входить, попадать и считать, что вот тут хороший Медведев и плохой Путин. Давайте поддержим хорошего Медведева против плохого Путина. Чем в эту игру с большим удовольствием играет вся наша такая либеральная оппозиция, ну, не вся, часть ее. Да? Но это игра, и это самообман абсолютный. Что касается Совета по правам человека. Я, с одной стороны, благодарен людям, которые там, что они обратили внимание на это. С другой стороны, Совет по правам человека, президента, абсолютно, конечно, фейковая структура. Она не нужна, и она не должна существовать в нормальной ситуации, потому что либо дела решаются в соответствии с законом и писанными правилами, уголовный процесс, уголовный кодекс и так далее, либо они не решаются никак. При всем моем уважении к людям, к некоторым людям, которые сидят в этом совете, все их чудесные заявления о том, что они займутся делом Магнитского, что они займутся делом Ходорковского, не знаю, они много всяких дел заявили, что они займутся, пока это ни к чему не привело, и это тоже самообман. Это вот они якобы чем-то занимаются, и вроде бы они решают милицейские ошибки, но ничего не происходит. Поэтому такой структуры не должно быть, она не нужна. А то, что она есть, показывает, что нет закона. Значит, писанных правил не существует.
Игроквай, пожалуйста.
Ну, тогда, как по большому плане, на что вы рассчитываете? Вы думаете, что власть в какой-то момент будет вынуждена открыть пространство для настоящих критиков, для настоящей оппозиции? Или вы идете на судьбу вот других оппозиционеров, которые там или вне пределов страны, или вне пределов там политического поля?
Я не верю в мощь вертикали власти, и я вижу, что не существует какой-то вот этой мощной вертикали, и не существует даже сколько-нибудь такой мощной системной машины репрессий. Они могут сажать там точечно конкретных людей, но в целом даже как-то более-менее серьезно репрессировать оппозицию несистемную, они совершенно не в состоянии. То, что называется властью, вертикаль власти, это такой хаос и бардак, и система реагирования на внешние раздражители, такая собака Павлова, которая сидит, лампочка загорелась, она залаяла, и начали решать какую-то проблему. Поэтому здесь существуют два варианта развития событий. Я в целом вижу таким образом, что либо они все-таки осознают, к какой грани они подошли, и добровольно там делегируют власть в широком смысле слова, а именно там поделятся с властью, там, с регионами, с муниципалитетами, с оппозицией, с кем угодно. Потому что то, что они сконцентрировали всю власть там у себя в Кремле на высшем уровне, они сконцентрировали формально, но распорядиться они ей не могут. Они не могут нести эту ношу. Поэтому вот нужно для того, чтобы им легче стало, и для того, чтобы сохранить свою там физическую свободу, жизнь и так далее, они должны будут сделать рано или поздно это. Либо, если все-таки они будут до конца идти, это будет какой-то сценарий. Ну, я уже много раз говорил, что мы вынуждены называть это тунисским сценарием, потому что просто нет другого названия.
Ну, вот я сейчас выступлю от имени тех, кого в этой студии явно нет. Это от ваших таких глубоко копающих критиков и сильных недоброжелателей. В этой студии их действительно явно нет. Вот Оля тут иронически сказала, что вы можете быть кремлевским проектом, а я возьму шире, что вы можете быть абсолютным пиар-проектом, и особенно люди, которые базируются на вашей биографии, говорят об этом. Вот человек занимался после получения экономико-юридического образования исключительно тем, что пытался проникнуть в народ, иногда даже в буквальном смысле этого слова, и образуя движение одноименное, и вот быть популярным на улице, потом из этого извлекая некие дивиденды, и вся его деятельность в политике равна, как и деятельность антикоррупционная, рассчитана на то, чтобы приобрести известность, популярность, а через это деньги.
Ну, если человек хочет реально решать содержательные проблемы, то публичная политика, которая в разных видах проистекает, это единственный путь. Можно сколько угодно обманывать себя, входить во всякие эти советы по правам человека, заниматься там малыми делами и говорить, я не лезу в политику, я вот просто коррупцией занимаюсь, расследую коррупцию. Или я не лезу в политику, я занимаюсь проблемой госзакупок. Это обман и ложь. Так делать невозможно. Если ты хочешь решить проблему коррупции или проблему госзакупок, ты должен заниматься публичной политикой, что предполагает, что ты идешь в народ, что ты борешься за симпатии этого народа, что ты хочешь, чтобы этот народ тебя поддерживал для того, чтобы использовать эту поддержку для реальных изменений. С моей точки зрения, это и называется нормальная, честная, публичная политика. С точки зрения каких-то жуликов, это пиар. Ну, вот мне кажется, это такая совершенно извращенная логика. Вот все то, что они занимаются, чем они занимаются, это просто бесконечный первый канал, по которому они показывают, когда нужно рассказать про развитие технологии, вот они, люди в белых халатах. Когда нужно рассказывать про индустриализацию, белые халаты снимают, надевают синие комбинезоны. Вот это, вот, мне кажется, пиар. А то, что я апеллирую к людям и пытаюсь их в чем-то убедить и прошу их поддержки, это нормально.
Ну что ж, я должен сказать, что пока мы записывали первую часть этой программы, пришло сообщение о том, что глава фонда Эрмитаж Браудер вызван на допрос для предъявления обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом объявил Следственный комитет при МВД России. Я напомню, что это непосредственно связано с делом Сергея Магнитского, который мы тоже упоминали в этой студии. И, конечно же, я не зря прочел это агентское сообщение, потому что вторую часть нашей программы мы начнем с мнения одного из наших коллег, все узнаете во второй части, с буквально вот гаданием по ладони Алексея Навального, что же с ним произойдет. И произойдет все это, и выслушивание этого человека, и беседа о последствиях, на самом деле, всей этой деятельности, сразу после краткой сводки новостей, который будет прямо сейчас, не отключайтесь.
Проблема федеральных стандартов. Что такое стандарт образования? Инструмент развития или стабилизации? Могут ли федеральные требования поддержать все российские регионы? Зачем нужна старшая школа? Для подготовки в ВУЗ или для общего багажа? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 15 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. В эфире краткий обзор новостей. Главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Кану, задержанному в субботу в международном аэропорту Нью-Йорка, предъявлено обвинение в попытке изнасилования. Задержанию предшествовала жалоба, с которой обратилась в полицию горничная отеля, где останавливался Стросс-Кан. Белорусские власти подвергаются международной критике после приговора, вынесенного накануне в Минске бывшему кандидату в президенты Белоруссии Андрею Санникову. 5 лет колонии по обвинению в организации массовых беспорядков. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту отравления 16 детей в спортивном комплексе. Вице-премьер России Сергей Иванов посещает сегодня Южно-Курильский остров и Туруп в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку. Предыдущие визиты российских руководителей на острова Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими, вызвали обострение отношений между Москвой и Токио. Власти Марокко выдали России Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и хищении более 1 000 000 000 рублей. На границе Сирии и Ливана сегодня в результате обстрела сирийской территории группа людей, собравшихся на ливанской стороне границы, 1 человек погиб и 5 получили ранения. На востоке Таджикистана в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в МВД, это сбежавший из следственного изолятора Джума Ибрагимов, подозреваемый в экстремизме, и один из членов исламского движения Узбекистана. Бывший губернатор американского штата Арканзас, республиканец Майк Хаккаби, заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предварительных выборах, определяющих кандидатов в президента США от каждой из двух партий. В Италии сегодня проводятся местные выборы. В швейцарском Цюрихе сегодня проходит референдум по вопросу об эвтаназии.
В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу», и в ней Алексей Навальный, блогер, автор интернет-проекта «Распил», активный участник российской общественно-политической жизни, отвечает на вопросы Грегори Уайта из «Wall Street Journal» и Ольги Романовой, российской журналистки, сразу для нескольких изданий. Ну и, как я обещал в начале второй части, мы послушаем прогноз одного из наших коллег, а именно Матвея Гонопольского, который он высказал «Радио Свобода», сидя прямо вот в этой студии. И надо сказать, когда я слышал этот прогноз, правда, я его слышал в записи, нехорошие чувства у меня возникли. Итак.
Скоро Навальный сядет. Значит, как это будет? Будет очень просто. Все будут кричать, это невозможно, его по политике и так далее. Будет сначала следствие, потом он будет вынужден прийти на суд, потом точно, как в духе Ходорковского, прокурор скажет все, что он там бандит-убийца и ноги по щиколотку в крови, после чего он будет надеты наручники в зале, потому что судья просто прочитает то, что говорил прокурор, и после этого он сядет где-то на 5 лет, ну не на 5, на 3 года. Почему я это говорю? Потому что у нас понятно, кто собирается быть президентом, и он не собирается портить себе настроение и свои года президентства вот этим зудящим комаром, который делает там всякие расследования. Поэтому я лично не знаком с Навальным, я только брал у него несколько раз интервью. Я считаю, что он делает очень важное дело для России. И поэтому, именно поэтому, я предлагаю ему, чтобы он немедленно Россию покинул. Потому что он сядет в тюрьму. Это будет очень скоро. Машина запущена. А ее, то есть потом он станет народным героем, потом о нем будут слагать легенды, мы опять будем говорить, что это второй Ходорковский, третий, там какой-то четвертый. Суть не в этом. Суть в том, что этот человек должен сидеть. Почему? Даже ему дадут 1.5 года. Людям нужно объяснить, что безгрешный в этой стране только один человек. Все остальные замазаны. Все визги и крики людей, которые считают, в том числе и я, что он борется против коррупции. Власть, наконец, обратила на это внимание, и решение принято. Понимаете, нужно было взвесить, открывать ли уголовное дело против человека, который ассоциируется с борьбой с коррупцией. Я понимаю, что это решение власти далось нелегко. Я понимаю, что они просчитывали все реакцию Запада, так сказать, крики правозащитников и так далее. Многие вещи просчитывались. Но кое-кто сказал, и вы что, хотите, чтобы до 24-го года вот это вот все было? Нет, ребята, такого не будет. Дело запущено. Повторяю, Навальный будет сидеть очень скоро.
Это Матвей Гонопольский в программе моей коллеги Елены Рыковцевой «Час прессы». И, ну что, ваша реакция?
Ну, если вы думаете, что я сильно шокирован словами Матвея Гонопольского, то нет, я на протяжении последних 3 лет это все слышу с интервалом в 1 неделю. Люди либо спрашивают, а почему ты не сел до сих пор, либо говорят, ну, значит, ты сядешь скоро. Как я уже сказал в начале передачи, это некий неотъемлемый риск. Ну, даже не риск, а вот, ну, вот фактор существования любого человека, который занимается независимой общественной или политической деятельностью, тем более занимается расследованиями. Я этот риск с самого начала осознавал.
Вы не уедете?
Ну, естественно, я не уеду, потому что тогда все теряет смысл. Все то, что я делаю, теряет смысл. Люди будут тебе верить исключительно, если ты разделяешь с ними эти риски. Я никогда не смогу никого убедить в Урюпинске или в Брянске заниматься хотя бы чем-то тем же самым, если я сам сижу и даю умные советы из Лондона. Это не работает. Кроме того, эти расследования оттуда вести невозможно. Я учился 1.5 года в Америке, я понимаю отлично, что это технически невозможно. Каждый раз ты пишешь заявление о преступлении, тебя вызывает милицию давать объяснения и так далее. То есть это все рассыпется, и в первую очередь я потеряю доверие людей, ну, некий главный ресурс, и, наверное, единственный ресурс, который у меня есть. Кроме того, самое главное, я считаю, что их бояться не надо, нельзя, и они нас должны бояться, и они нас боятся гораздо больше от того, что, ну, посадят, любого могут посадить. И что теперь? И какой вывод из этого? Ну, давайте все будем жить под кроватью. Или тогда все уедем в Лондон, а кто не сможет в Лондон, уедет на Украину.
Ольга Романова, пожалуйста.
Идиоты! Какие идиоты! Эти люди серьезно считают, что тюрьма – это очень страшно. Нет, тюрьма страшна, без вопросов, но есть вещи значительно страшнее тюрьмы. Значительно страшнее.
Давайте я кое-что поясню для радиослушателей. Дело в том, что Ольга Романова, она не только журналист, блогер, знаток экономики еще, она жена заключенного. И недавно в одной из главных российских, наверное, газет, из которых можно подчеркнуть независимую информацию, в «Новой газете» вышла статья, которую сама Ольга охарактеризовала, пожалуй, главным материалом ее жизни. Она достаточно детально рассказывает о том, какие обстоятельства привели к отбору бизнеса и попаданию в заключение ее мужа, и это действительно одна из главных статей, которых я читал на протяжении последнего времени, потому что, ну, это очень серьезный человеческий поступок, и это очень серьезный анализ. Фактически это предъявление обвинения, потому что, конечно же, если опираться на те выводы, которые Ольга делает, ни к чему иному, как к полному провалу в коррупционную яму огромную всей правоохранительной системы России, и что в этой яме находится эта система, там приятно себе там пахнет и так далее, вот к другому выводу прийти нельзя. Вот.
Спасибо, это было очень много. Просто я не очень хорошо, действительно, вот объясни мне, Алексей, объясните мне, пожалуйста. Да, тюрьма – это страшно. Мне кажется, гораздо страшнее работать, если бы тебя назначили завтра чиновником департамента, не знаю, там, здравоохранения, отвечающим за лекарства. По-моему, это страшнее. Это просто страшнее по-человечески, да, вот по отношению к, не знаю, там, к семье, как к общественности, ну, просто как в глаза смотреть людям.
Ну, я не хочу здесь как бы манерничать и какую-то там браваду высказывать. Там, тюрьма – это крайне неприятная вещь.
Крайне неприятная.
Это может быть вещью опасной. Это может быть вещью смертельно опасной, как мы видели в случае с Магнитским. Поэтому попадание туда нежелательно для любого человека. Но я согласен абсолютно, что есть вещи пострашнее и поважнее, чем тюрьма.
Но это для отдельных людей. Тут я тоже встряну, потому что если бы это было так очевидно, я думаю, что положение в России было немножечко иным. То есть, если бы приоритеты стояли так, как вы расставляете их для себя.
А приоритеты будут стоять так, если будут люди, которые будут расставлять эти приоритеты. Ну, вот я как могу, так их и расставляю.
Долгая дискуссия, поскольку я начал работать в журналистике тогда, в тот год, когда людей по сахаровской амнистии выпускали из политических лагерей, я с ними как раз и работал, то я все время удивлялся, что вот эти люди, вот я с ними сейчас за руку здороваюсь, они прекрасные люди. Это один человек получил там за измену родине фальсифицированную, другой, 70-я статья, антисоветская агитация и пропаганда. Они были красивыми сами по себе людьми, они должны были вдохновлять и давать пример. Нифига никакого примера никому они не давали. Они все знали, все слушали голоса, в том числе тот, в здании, в котором мы сейчас сидим, тогда, правда, его не было, этого здания. Все знали, все сидели на кухне, упоминали фамилию там Голанского, Гинзбурга, Сахарова. Вот уж пример, да, трижды герой соцтруда, сказавший, что та жуть, которой я занимался, не стоит этого дела, и надо бороться за права человека.
Это было трагическое время, это были великие люди, все это нужно знать, но я уже сказал, что сейчас другое время, другие люди, и в том числе во власти сидят люди совершенно другого масштаба. Была КПСС, и в те времена у нее была там какая-то, может быть, извращенная, преступная идеология, но она была.
Я вообще
мотивы другие были. Сейчас все совершенно по-другому. И я уверен, что сейчас появится гораздо больше людей, которые вдохновятся такими примерами. Я не хочу переоценивать свое значение, но если мне удастся вдохновить хотя бы там парочку человек, ну, то, значит, уже я сделаю все не зря.
Вы предполагаете, что в расширении количества этих людей играют свою роль те технологии, которые сейчас существуют, и которыми вы в том числе, например, при организации проекта «Распил» пользуетесь?
Ну, безо всякого сомнения, потому что сейчас мне не нужно ни копейки, и мне не нужно никакой помощи и участия государства для того, чтобы рассказать о своих мыслях, там, 200 тысяч человек вот, в течение 5 минут. Я это могу сделать запросто. Когда я публиковал документы по расследованию Транснефти, я поставил задачу охватить миллионную аудиторию. Мы охватили ее достаточно быстро за 2 недели. Сейчас мы можем обращаться, не тратя ни копейки, там, к аудитории в 5 миллионов человек. Время работает на нас, аудитория это растет. Современные технические методы – это вещь техническая, но она очень важная.
Грег Уайт, пожалуйста.
Ну, то, что мы слышим от, из Кремля, это то, что благосфера, ну, прекрасно, вот, между собойчик, но этот народ не хочет голосовать и никак не влияет на большую политическую ситуацию. То, что вы делаете и вот на эту аудиторию, вы чувствуете, что шире охват или влияние?
Я считаю, что, безусловно, влияние есть. И в Кремле понимают, что влияние есть, а иначе, если бы этого влияния не было, для чего они придумали свой фронт? Ну, и шли бы с этой «Единой России». И социологические опросы, которые говорят, что они поддерживают лозунг «Единая Россия – партия жуликов и воров», это тоже косвенное, но подтверждение этого всего. Кроме того, это в корне неверное мнение о том, что для того, чтобы достичь каких-то изменений, вот там я или кто-то другой, какой-нибудь Николай Иванов, должен обязательно что-то объяснить каждой бабушке, которая сидит в каждой деревне, и для этого ему нужен 99% охват телевидения. Нет, мы должны убедить 1% активного населения. Все изменения делает вот этот 1%. Вот с ним и нужно работать. Потому что была бы возможность каждой бабушке рассказать про коррупцию, я бы каждой бабушке рассказал. Такой возможности нет, ну, значит, все, закрыта тема. Будем дотягиваться до тех, до кого можно дотянуться.
Ольга Романова, пожалуйста.
Алексей, а если вот через полчаса после окончания эфира вдруг неожиданно твой дух вселится, не знаю, в Медведева или в Путина, быстро-быстро-быстро, чего ты начнешь? Вот что быстро надо сделать немедленно?
Нет, экзорцизм будет потом.
Вот что? С чего начнешь, что менять?
Вот прям завтра, находясь...
Не завтра, через полчаса.
Через 5 минут любого степени буйности дух вселится в Медведева, он не сделает абсолютно ничего. Он будет делать вот то же самое, что... Потому что Медведев находится
твой
в таких
дух.
Рамках. Если я через 5 минут стану Медведевым...
И у тебя есть кнопка, да.
Я использую эту кнопку. Я там первое то, что нужно сделать, это, скажем так, вернуть смысл словам. Когда Медведев очень много говорит...
Указ. Вернуть смысл словам.
Вот я сейчас объясню. Когда он говорит про борьбу с коррупцией, значит, вернулся дух, через 5 минут я действительно начну борьбу с коррупцией. Это означает конкретные процессы. Мы начнем в первую очередь, хотите, называйте, для острастки. Начнем сажать тех людей, которые должны находиться на скамье подсудимых. Это будет сделано в первую очередь. Ну, в гипотетической ситуации, странной, да, там, военный переворот случился, там, вселился дух и так далее. Если мы говорим про какие-то системные изменения, про то, что пришли к власти в результате выборов, все должно, конечно, строиться по-другому. Но то, что должен сделать Медведев сейчас, если он искренне хочет изменений, он должен посадить тех, кто заслуживает сидеть в тюрьме.
Угу. Ну, вот, собственно, в свое время выборы в Республике Беларусь выиграл человек, который сказал: «Я их всех посажу». Он сейчас там правит уже довольно долго. Он так серьезно там сидит. Вот. Ему тогда очень не нравилось то руководство Белоруссии, там Кебич, Гриб и так далее. И вот он на этом лозунге «Я их всех посажу», в общем, пришел к власти. Я о чем? Я о том сознании же людей, когда вы просто им скажете «надо посадить», останется абсолютно тем же. Они захотят... Ну как, будет нормальная такая,
тюрьме, да?
Нормальная такая сталинская...
Дело не в сознании людей. Я понял вопрос, это известная тема «убить дракона», «стать драконом» и так далее. Дело не в сознании людей. Дело исключительно в сознании и политической воле того человека, который приходит. Вот когда придет человек, который всех посадит, но потом через 4 или через 8 лет уйдет, так и не взяв себе ничего и отказавшись от там колоссальных ресурсов, возможности бесконтрольной власти и так далее.
А вот это как? Так не бывает. Вот смотрите, вы посадили кучу народа, а у кучи народа есть знакомые депутаты, парламентарии, заместители министров, которые буквально в течение какого-то там split second, что называется, организуют заговор. А это совершенно не обязательно будет заговор по свержению. Это будет заговор по обеспечению полного бездействия. И тогда вам нужна обязательно беспредельная власть, чтобы их отодвинуть. И круг замыкается.
Нужна не беспредельная власть, а легитимная власть. Но действительно это все возможно осуществить исключительно, если у тебя есть существенная поддержка в обществе.
Про это я и говорю.
А Путин обладает фактической легитимностью, потому что его все-таки достаточно большое количество людей поддерживает по факту. Ему не нужны никакие там выборы или еще что-то. Поскольку есть какое-то количество людей большое его поддерживает, у него есть легитимность. Такие реформы, изменения может делать человек, которого действительно поддерживает. Значит, это тоже диктатор или просто это, или это хунта. Но мы видим и в новейшей истории, и не в такой новейшей истории, много примеров, когда люди, обладающие политической поддержкой, делали выдающиеся реформы, в том числе в области борьбы с коррупцией, и все нормально проходило. Избитый пример — Грузия. Да, такой же избитый пример — Гонконг и так далее, и так далее. Я не вижу, почему Россия должна каким-то коренным образом отличаться. Если вы делаете то, что вам положено делать по инструкции, то все вас поддержат, вы всех посадите, никакой хунты не возникнут, и общество вполне будет вас поддерживать.
Но ты хочешь быть президентом?
Я занимаюсь политикой для того, чтобы, естественно, занимать политические должности, которые позволяют решать какие-то, проводить реформы, решать вопросы. Естественно, президент – одна из таких должностей. Да. Были бы в России выборы, я бы в них участвовал.
То есть, да, вот так, на вопрос, заданный Олей в ее форме, да?
Да.
Чудно. Это программа «Лицом к лицу» с человеком, который хочет быть президентом, Алексеем Навальным, известным блогером.
У всех появились саркастические улыбки.
Нет,
у меня есть опасность вот этого вопроса, понимаете?
Нет, на самом деле саркастических улыбок никаких, потому что бывает все. Действительно бывает все. Что показывает пример Северной Африки и Ближнего Востока 2011 года. Это программа «Лицом к лицу», в которой Алексей Навальный отвечает на вопросы Ольги Романовой и Грегори Уайта. Ведет программу Данила Гальперович. Грег, пожалуйста.
А если вернуться к реальному миру, что надо делать для того, чтобы...
Это был нереальный.
Да-да-да. Чтобы это чудо случилось, чтобы была возможность реально участвовать в политическом процессе.
Нужно лишить этих жуликов и воров, которые узурпировали власть, нужно лишить их монополии на власть. Скажем так, когда я говорю, я хочу быть президентом, это означает, я хочу бороться за этот пост. Нужно дать возможность всем, кто желает побороться за этот пост, за него бороться. Вот и все. Нормальный политический процесс, разрешенные политические партии, которые делаются в уведомительном порядке, запрет на нерегистрацию кандидатов или снятие кандидатов.
Вот. Ну да, но это все происходит. А как реально, вот сидя в этой студии, как, что будет там участвовать в ближайших выборах?
Сейчас задача делать? Оказывать давление на власть всеми методами. Ну, вот в их терминологии это называется раскачивать лодку. Вот эта вот лодка, вот эта вот прекрасная яхта, на которой они сидят и пьют шампанское в то время, когда...
Там раб на галерах, по-моему, забыли.
Да, ну вот это такое... Известно, да, что раб на галерах, то он гребет. Это тот самый парень, который гребет.
Картина маслом. Раб на галерах, пьющий шампанское. Ну вот, смотрите, на самом же деле вопрос именно в этом. Я думаю, что, кстати, некоторые ваши политические действия отчасти связаны с тем, что все-таки вы хотели разные стороны политического спектра и общественного спектра привлечь к каким-то общим действиям. Некоторые представители либеральной оппозиции упрекают вас в неразборчивости дружб, что называется, или, не знаю, подходов, да? Они говорят, что вы националист, грубо говоря. И именно с такими формулировками в свое время из «Яблока», как мы знаем из вашей биографии, вы были удалены. И в чем тут дело? Вот почему такое мнение существует?
Ну, вы знаете, уж такое количество претензий могу я и все мы предъявить представителям этой либеральной оппозиции, что это дает основание мне, ну, прямо скажем, не сильно прислушиваться к их претензиям. Это первое. Поэтому я как бы прислушиваюсь здесь к некому своему внутреннему ощущению, что такое хорошо, что такое плохо. Я не вижу здесь никакой проблемы. И я неоднократно говорил на вопрос, националист ли ты? Да, я националист. И я не вижу, почему это входит в какое-то содержательное противоречие с моими идеями относительно европейского пути развития России, установления в России нормального демократического режима, равенством для всех, борьбой с ксенофобией и так далее, и так далее. Здесь нет никаких противоречий, я их не вижу.
Расшифруйте.
Я считаю, что национально-демократическая идея, а именно демократический путь развития страны, но с учетом реалий, которые есть, с учетом признания реальной повестки дня и реальных проблем, это идеология, которая действительно может привести оппозицию к победе.
Что означает учет реальных проблем? Ну, в этом, вот в том направлении, в котором мы сейчас говорим, национализм, да, я националист, говорите вы, говорите про реальные проблемы, означает ли это, что...
Это означает, что есть в стране здесь проблема прикладной политологии. Все обзывают словом, клеят ярлык национализм и националист на нечто, на некие проблемы. Проблемы эти следующие. Первое, это проблема Северного Кавказа, который сейчас очевидно для всех, не является частью Российской Федерации. Там не действуют никакие законы. Там фактически идет гражданская война между какими-то странными кланами, басмачами и так далее. Оттуда выдавлено все русское население, которое там стало беженцами и так далее. Это первое. Второе, проблемы миграции. Россия находится на втором месте по количеству незаконных мигрантов после США. Но в отличие от США, здесь даже никто примерно не понимает, сколько здесь нелегальных мигрантов ходит. Третье, это проблема русских, как крупнейшего разделенного народа Европы. После распада Советского Союза миллионы их оказалось за границей. Это ни в коем случае не означает, что мы должны вести свои танки и войска на Казахстан, Туркмению или Литву для того, чтобы спасать там что-то. Там, в Литве они, может быть, и не хотят, чтобы их спасали. Но проблемы эти есть. Там, в Туркмении это серьезная проблема.
То есть, явно не хотят, потому что не едут в Россию, скажем так.
В Прибалтике, да. В Казахстане, в Туркмении... Хотели бы уехать, не могут. Люди, которые там в последние годы из Узбекистана, они просто бежали. Очевидно, что миллионы этих людей, которые были вынуждены бежать, они, ну, скажем так, крайне озабочены притоком теперь мигрантов из этих же самых республик. Кроме того, мигранты порождают огромное количество экономических проблем. У нас продолжает падать производительность труда. Растет преступность и так далее, и так далее. Это все острые вопросы, которые нужно содержательно обсуждать и решать, а не табуировать, как это любит наша либеральная оппозиция. Она считает, что это запрещено обсуждать по той простой причине, что любое обсуждение этих вопросов приведет к тому, что в душе ужасных граждан России, русских, взыграют темные силы, и они не возьмут топор и сразу же устроят погром какой-то. Вот это все какой-то бред, какая-то выдумка на самом деле, которая захватила умы представителей либеральной оппозиции очень плотно.
Грег Уайт, пожалуйста.
А то, что именно сейчас завели уголовное дело, это для вас было ожидаемо, что вы ждали этого очень давно? Почему именно сейчас, как вы думаете?
Все события развиваются в какой-то логике. В России такая логика извращенная, но она все же логика. Когда это дело вообще появилось, было фальсифицировано и начало двигаться снизу, с регионального уровня вверх, мне было понятно, что оно движется для чего-то. Рано или поздно оно трансформируется в настоящее уголовное дело. Почему его забирали вверх, тоже понятно, потому что в системе ручного управления, как я уже сказал, даже репрессии достаточно сложно проводить. И его забрали дело на такой уровень, где расстояние между кабинетами минимальное, и не нужно там вот звонить и говорить, посадите его 10 посредникам, а нужно позвонить одному человеку, и он сразу, то, что они называются, возбудится, да, возбудит дело. И когда дело двигалось наверх, мне было понятно, что его двигают для того, чтобы возбудить и здесь реализовывать, обладая всеми возможностями. Ну, захотели, быстро закрыли, захотели, быстро вынесли одну меру пресечения, другую и так далее. Я был к этому готов.
Ольга Романова, пожалуйста.
Алексей, скажи, пожалуйста, а кому из наших современников и соотечественников ты готов сказать, да, со мной, пошли вместе что-то делать? Вот только без весь русский народ, который хотел бы за все хорошее против всего плохого. Этом. Кто твои? По духу, по финансированию, я не знаю, по всему.
А почему ответ «весь русский народ» не подходит? То есть вот в этом я тоже вижу какой-то такой цинизм и
политтехнологию. Я имею в виду правые, левые, христианские демократы, социалисты.
Я понял вопрос. На самом деле и среди тех, кого принято обзывать либералами, и среди тех, кого принято обзывать националистами, таких людей достаточно большое количество. Я в свое время, когда делал движение «Народ», мы проводили конференцию «Новый политический национализм», где были представители этих движений, начиная там, от Александра Белова из ДПНИ, там, Тора и так далее. Они все люди абсолютно вменяемые. И люди, которые на самом деле разделяют большую часть того, что я говорю. В либеральной среде, ну, это тоже такой лейбл.
По-моему, у них рецепты решения другие.
Это тоже миф. Нет никаких, то есть...
та часть, которую вы не совпадаете, а вы, как мне кажется, очень сильно не совпадаете.
Мне кажется, это все вот такое мнение проистекает от того, что никто не читал их программных положений и публичных заявлений.
Я захожу на форум ДПНИ, и я сразу вижу, что на форуме ДПНИ рядовыми членами ДПНИ обсуждаются варианты применения холодного оружия без последующих мер уголовного
На это вам скажут. А мы заходим на сайт Радио Свобода и видим, что там абсолютно демшиза тусуется в комментах или какие-то провокаторы.
Я про оружие говорю, Лёша.
Ну, понимаете, каждая националистическая организация, вокруг нее вьется немыслимое количество провокаторов, которые специально направлены туда органами, которые почему-то называют себя правоохранительными. Именно они и провоцируют все это оружие, насилие и так далее. Поэтому мы должны из этого всего вычленить здоровую часть. Она там есть, она достаточно большая. Среди этих же самых либералов, моих бывших коллег из Яблока, таких тоже полно. Фамилии можно называть долго.
Ну, хотя бы пару.
Я просто не хотел бы называть сейчас конкретные фамилии, потому что те, кого не назову, они обидятся. Их много, но я не вижу сейчас смысла заниматься организационным строительством.
Ну что ж, пока действительно проект «Распил» существует таким, каков он есть, и Алексей Навальный, слава богу, на свободе и отвечает на не всегда приятные вопросы в студии «Радио Свобода». Большое спасибо, Лёша, большое спасибо всем, кто здесь задавал вопросы. Это и Грег Уайт, и Ольга Романова. Ну, а звукорежиссер этой программы Олег Львов и ее ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» подошел к концу, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».